отцовской любви, отцовской доброты, отцовского внимания. Как оно дорого. Кому-то он дарит это. Для кого-то он есть, а для детей. Чтобы быть отцом в доме, прежде всего в доме быть богобоязненным. Чтобы дети могли сказать, не порочен. Жена могла сказать, если дети наши страдают от нашей грубости, не раздражайте отцы детей ваших, от крика, от невнимания. И мы с другим лицом будем здесь в молитвенном доме. А свидетельство домашних будет совсем другое, или соседей будет другое свидетельство. Или в школе, или я еще раз обратно коснусь, когда матери плачут, отцы вздыхают от поведения сыновей. Тоже вот так, ну, приходится и наблюдать за этим положением. Я видел, как молодежь садились в автобус для того, чтобы поехать на посещение в другой город. И со стороны наблюдал, особенно за одним братом, 18 лет, ему уже скоро 19 лет. Какой он активный среди молодежи, как принимает участие во всех молодежных мероприятиях. Они уехали, а мы с братом пошли вот в этот дом, поскольку так вот, ну, друзья мы, рады встрече. И этот дом очень гостеприимный. И сестра открыла двери, улыбается. Я смотрю, что только губы улыбаются, а глаза, там такая материнская печаль и тоска. И потом узнаю, сколько грубости, сколько грубит он, как он огорчает маму. Как ей уже тяжело переносить его, вот такие огорчения. Одно лицо среди молодежи, а для матери это совсем другое лицо. Конечно, для Иова это путь определенных больших даже страданий. Когда человек имеет всегда одно лицо, оно врагу не нравится. И посмотрите, сколько пришлось пережить Иову, но это благословенные страдания. Эти страдания – богатство для других. Это обогащение. Когда у нас случится какая-то беда, какая-то скорбь, мы открываем книгу Иова, мы читаем эту книгу. И если мы будем всегда христианами, нелегко будет. И в школе будут, ну, может быть, насмехаться. И там, где мы работаем, нелегко будет. Но эти страдания благословенные, написано, блаженны вы, когда будет вас поносить, гнать и всячески неправедно злословить за меня. Неправедно. У нас другое лицо. У нас доброе лицо. Нас злословят. Хотя в тайне души своей все равно они злословящие признают и признают. Вот как злословили Христа. Как распинали его, как насмехались, как ударяли его палкой и говорили, прореки, кто ударил тебя. А потом били себя в грудь и покидали это место. Все равно Господь откроет правду твою и выведет ее, как в полдень. Это сделает Господь, если у тебя одно лицо. А если много лиц, если ты изменяешься, вот это страдание души, оно несравнимо с страданием Иова. Потому что это страдание, оно намного тяжелее, чем страдание за Христа. Страдание без Христа намного тяжелее. Мы читаем в 5 главе 7 стихом слова одного из собеседников Иова, что человек рождается на страдания. Когда начинает человек страдать? Когда страдания его начинаются? Ну, давайте немножко так вот, как бы экскурс сделаем в эти слова, в эту тему. Крик новорожденного ребенка, воспетый писателями, поэтами всех времен. Почему ребенок плачет, когда рождается? Разве только потому, что он не умеет больше разговаривать, вот так он только проявляет? Это следствие его больших страданий. Он уже много страдает. Еще до рождения своего, когда мать его носила его под сердцем, он уже страдал. У нас есть институт на Украине, он тогда, он единственный еще в Союзе в том был, институт эмбриологии. Это изучение жизни до рождения. И описывает, исследует, там профессор Брусиловский, у него труд такой интересный есть. Он описывает, что ребенок слышит до рождения голоса окружающих, он слышит, узнает уже, различает их. И он часто скорбит, злится, радуется, веселится. Если легкая музыка, он улыбается, ударяет в такт ножкой или ручкой, или вот так колышется в такт. Когда ссоры, когда споры, он иногда настолько злится, настолько участвует, настолько страдает, он еще до рождения страдает. И когда рождается ребенок, почему он плачет? Первый вздох. Нас радует вот воздух, нам приятно, вернее, дышать этим воздухом. Когда ребенок делает первый вздох, он обжигает этот воздух, его нежные легкие, нежную трахею. Исследователи говорят, что в это время такая боль у него здесь, столько боли у него, и он выдыхает воздух, затратит усилия, вдыхает вновь воздух и плачет, потому что ему больно. Первый взгляд, свет. Ну, как обычно, вот такой вот направленный свет. Это удобно врачу, там, акушеру, яркий свет открывает глаза. И как вот сварочная дуга приносит боль глазам, а боль, резкая боль в глазах, он закрывает и плачет от этой боли. Ну, захват бывает, обычно берут за пятку, вот так переворачивают его, рассматривают, ну и так далее, всю эту процедуру делает. Эти боли, эти руки, сталь весов, жесткость там пеленок, а потом одиночество. Ну, сейчас вот стали практиковать не отрывать ребенка от матери. В таком непонятном, тяжелом мире. Вот что такое. Я коротко еще говорю. Вот и там много таких примеров. Вот что такое крик новорожденного. А голос, голоса, шум, что-то спрашивает. Мальчик, девочка, какой вес? Эти все шумы. Кто позаботится, чтобы говорили приглушенно, тихо, что ребенку надо постепенно войти в эти страдания. Это тоже, вот он уже это рождается, еще до рождения слышал, ну, особенно модуляцию материнского голоса, биение ее сердца, приглушенные шумы извне, а здесь сразу все обрушивается, и он плачет. Но постепенно он успокаивается, привыкает к этим страданиям. А вот есть другие страдания. В Англии в одном приюте, в этом материале приводится пример. В доме малютки стали умирать дети. И искали какая-то инфекция. Начали отделять детей друг от друга так. Клеточка, ребенок, стерильность, чистота, питание улучшили. И когда вот так вот детей отделили, изолировали друг от друга, чтобы инфекция не распространялась, смертность увеличилась. И разгадала причину одна няня, когда она подошла к этому 8-месячному ребенку, ему 8 месяцев от роду уже было, умирающему дитю. Он не кушал, отказывался. Они пассивные к жизни, к питанию. Подошла она к нему, заглянула и увидела в глазах такую тоску. Она увидела не ребенка в глаза, а взрослого человека. И она в порыве материнства его взяла, прижала и целый день носила. И ребенок отошел, ожил. И потом узнали причину. Эта болезнь называется госпитализм. Это болезнь взрослых людей, когда, потеряв близкого, родного, отказываются от пищи и умирают. И дети, детское сердце, как оно страдает. Если организм борется с инфекцией, болезнью, то душа человека, страдания души, это еще более сильные страдания. Братья и сестры, какое состояние сегодня нашей души? особенно от раздвоенности, от невнимания. Сколько страдают рядом с нами, которых, может, мы не замечаем, толкаем. Какая боль! Сколько вот в этой песне, когда-то, помню, мы ее спокойно не могли слушать. «Где вы, познавшие радость спасения? Где вы, омытые кровью Христа? Или вы не видите наших мучений? Или вы забыли заветы Христа? Когда нас не узнают, мы неизвестны, но нас узнают, — говорит апостол Павел, — потому что мы всегда Христовы, — он говорит. Потому что для меня жизнь Христос. И как Петра узнала служанка, он хоть и спрятался, но говорит, речь твоя тебя-то обличает. Ты тоже был с ним. Какая наша речь дома, какая речь наша на работе, какие слова, какой тон, грубость или нежность всегда одинаково ко всем. Сколько от этого страдает наша душа прежде всего, и сколько страдает окружающие, особенно от невнимательности. Какая-то болезнь, сегодня это болезнь времени. Мне пришлось, когда в прошлый раз вот быть здесь, и брат говорит, давай я тебя поведу, посмотришь на дом престарелых. Конечно, я был у нас в доме престарелых, сравнить нельзя. Цветы, какой уход, какое питание, как все красиво. У нас другая обстановка совсем, бедность. Скуднейшее питание. Но что я заметил одинаковое? И там старики с потухшими взглядами, и здесь, среди этой, может быть, и роскоши даже, взгляды такие тусклые, потухшие взгляды. Идет один старичок, так наклонил голову, брат говорит, смотри, у него есть дети, у него есть внуки, он подписал все внуку, имущество, дом, они его сюда привезли. И редко его посещают. Да, это дома престарелых. Можем ли мы сегодня быть одинаковы к старикам? Сколько здесь нужно внимания в старости? К детям, к родным. Везде Христовы. Везде одно. Я не знаю, братья, вот когда вот сегодня размышлял на эту тему, на эти свидетельства, совесть тоже неспокойна. Могут ли все сказать, с кем ты соприкасаешься? Не затворяешь ли, вот мы вчера на братском размышляли, не затворяешь ли для кого-то ты сердце? Сказано, вот видишь, брата внуки, и затворяешь сердце. Для одного открыто сердце, а для другого закрыто сердце. И устала душа в непосильной борьбе. Грех и страх овладели тобой. Прежде всего, человек, который не имеет одно лицо, не имеет новое лицо, не имеет новое сердце пред Богом, прежде всего, он страдает. Я как-то вот в детском лагере, мы проводили беседу с детьми, на тему «Душа моя скорбит смертельно». От чего скорбит душа? Ну, Христос, почему он скорбел? Потому что грех предстояло взять. И как тяжело. Человек, который согрешил, он уже не будет никогда иметь покоя. Уже страдание для него. Христос не согрешил, но ему надо было взять чужой грех, всех грех людей. И он говорит, уже от этого уж присутствия грех рядом стоял, и он уже тосковала его душа. И говорит, тоскует душа моя смертельно. Ну, а перед этим мы спросили у детей. Дети, у кого из вас, поднимите руку, кто испытывал боль? Болело или зуб болел, или голова болела, или вы ударились? Все до одного подняли руку. Я говорю, дети, поднимите руку, у кого сейчас что-то болит. Нет, улыбаются, ни у кого ничего не болит. А потом мы спрашиваем, дети... А может быть, у кого из вас душа болит? И вот, когда мы продолжили беседу об этой скорби души, в этот день более 70 детей, подростков, от 13 до 16 лет, обратились к Богу в покаянии. Вы знаете, надо было слышать, как выходили мальчики, девочки, говорили, «Господи, у меня так душа болит!» У меня так душа болит от того, что я сделал, от моих грехов. Моя душа сильно болит. Мне как-то с сыном пришлось беседовать тоже. И наша беседа закончилась. Он признал все, что он сделал не так. А ночью будет меня. Будет и плачет. Папа, я не могу заснуть. Давай помолимся. И как он плакал: Господи, как же я распинаю Тебя своими грехами. Какая-то боль, когда осознаешь, что ты не такой, каким тебя знают окружающие, каким тебя видят многие, что я не такой. Я не такой в доме, я не такой, может быть, среди окружающих. И для того, чтобы нам приобрести это доброе лицо, одинаковое для всех, это приобретается у ног Христа. В покаянии, в обновлении покаяния. В воскресенье было собрание в одной церкви, евангелиционная, и церковь была в посте. Много молились об этом собрании. И, вы знаете, так трогательная картина, сколько много в утреннем собрании, в вечернем собрании, более 100 человек, неверующих, выходили, становились на колени и приобретали новое лицо. А сколько верующих! Одна сестра выходит скоро, встала и упала, и говорит: Господи, на колени, я давно потеряла уверенность в спасении. Я не живу как нужно в доме своем. Я служу таким соблазном детям моим. Хорошо, если пронзить это сознание. Я не такой. Хорошо. Но самое страшное услышать: я не знал вас, Господи, да мы же в хоре были, да мы же в церкви были, я никогда не знал вас. Вы потеряли, вы растеряли то доброе все. Вот это самое печальное. И для того, чтобы мы были везде одинаковы, святы, чистые, Господь сегодня желает нас изменить, обновить желает, чтобы, возвратившись домой, мы имели то же доброе, что видят у нас, может, другие. Поем мы такой псалом: «Он знал, что ты еще к нему придешь, с глазами мокрыми от слез к нему придешь». И Господь дает такое время. Я дал ей время, сказано, покаяться, какое-то хорошее время. Я еще хочу вот привести два примера, которые мне так много сказали. Брат один служитель, уже старец, ему около 80 лет, он побелевший, белый-белый у него волос. И все дети верующие, вот он рассказывал немножко за одного сына, говорит, а он 17 лет стал таким грубым, 16 лет начиная, грубить начал. Так особенно маме, сколько он причинял горя, соблазнов. Перестал ходить на собрание. Я говорю, сколько его выговаривал, говорю, и наказывал, говорю, что ты делаешь? Он не мог остановиться. И вот, говорит, назначил я пост. 4-дневный пост в тоске за сына. Господи, открой причину. И, говорит, я увидел, что я часто был не таковым отцом для моего сына. Когда, говорит, мы работали вместе, там что-то делали, вот чинили наверху, я, говорит, отложил молоток, подхожу и говорю: не хочется с тобой поговорить. А он сразу замкнулся. Сразу, говорит, лицо его стало замкнутым, ему уже эти разговоры не нравились. И он говорит: знаешь, сынок, я ведь сегодня 4-й день в посте. Я хотел, чтобы Господь открыл, почему ты такой. Я нашел, говорит, сынок, что я плохим отцом был для тебя. Я невнимательным был для тебя. Я слишком был занят и на служении, а так мало тебе подарил отцовской теплоты. Ты, сынок, прости меня, говорит. И вы знаете, он упал ему на шею, как он плакал. И он говорит: папа, ты меня прости. Сегодня он здесь, в Германии, сын, рукоположенный служитель. Добрый служитель, хороший служитель. Ну как хорошо, что отца пронзила эта вина. Я не такой был, как перед другими, как перед народом Божьим, перед сыном другое лицо было, не такое внимательное было, как может быть к другим, а лицо должно быть везде одинаково. И домашние должны засвидетельствовать так же, как и не другим, так же, как церковь, так же, как Господь. Одно свидетельство. Брат, это он рассказывал вот одному брату, тоже пресвитеру, мы так вот вместе сидели, а у брата тоже сын, один только сын неверующий. И то он был членом церкви, потом женился на неверующей. И столько разговоров было с отцом, сколько отец говорил сыну, а сын говорит, я только, ну, у нас, говорит, с ним дежурные такие, как он сказал, отношения. Придет, здрасте, здрасте, больше с мамой поговорит, меня, говорит, как-то даже презирает почему-то. И брат говорит, попробуй с ним так поговорить. Знаешь, говорит, мы отцы, заняты бываем. И в самый трудный момент, когда сын ждет от нас участия, а мы, говорит, вот так вот бываем виновны. Ты, говорит, подумай, вот помолись, может, попросишь у него прощения. И я был тоже как раз в доме этого брата, наверху там комната была. Приехал сын, тоже бегом все, он всегда торопился, он очень занятый, деловой человек такой. Отец говорит, сынок, мне надо с тобой поговорить. Он, папа, я спешу. Нет, говорит сынок, удели мне несколько минут, я тебя долго не задержу. И он так еле-еле выдохнул, ну ладно, говорит. Зашли они в комнату, долго их не было. Через 2 часа где-то они вышли, обои в слезах. Он сейчас член церкви, его жена тоже член церкви. И когда-то должна нас пронзить эта боль. Господи, я же не такой, как должен быть. Я среди народа Божьего один, а дома я не такой. Если сейчас Господь посещает этим сознанием, если кто, может быть, вообще не имел еще здесь находящихся, это новое, это доброе сердце, Господь сегодня желает подарить его. И потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Да, они полюбили Господа, они пошли за Господом, но еще друг другу, они то негодовали друг на друга. Господь говорит, вы должны везде быть одинаковы, с друг с другом одинаковые, во всех странах, к язычникам так одинаковым. Так это трудно было Петру, среди иудеев он один, среди язычников другой. Узнают все, и когда мы изменяем свое сердце на коленях перед Господом, это замечают окружающие. Мы приходим другие в дом наш, мы приходим другими к соседям, на работу, мы другие. Ведь опять я хочу сказать, как внимательно смотрят за нами. Я вспоминаю в армии, когда первую часть службы мне пришлось в лесах под Ленинградом служить. И вечерняя проверка. А так мы уставали, рыли траншеи. И в болотах времени мало было, надо было подшиться. И вот проверяет старшина подворотнички. А когда он туда проходит, а здесь меняются. Кто не подшитый, меняется, становится ту шеренгу, которую уже проверил. Он был в очках, не досматривал, не делал вид, что не замечает, может, тоже жалел вот новобранцев. А я не подшит был, знали другие солдаты. Говорят, ну, что тебе еще полночи работать? Давай туда. Я перебежал. И вот он дает команду, рота отбой, ну и там остается только 30 секунд, и надо уже быть на постели. А еще успеть надо в палатку вбежать. Успеть еще обмундирование сложить. И вот мы как не бежали, как вот... Но все равно успел мне один солдат. Слушай, говорит, ты извини меня, а вам же нельзя, говорит, обманывать. Да, говорю, нельзя. Подхожу к старшине и говорю, знаете, я обманул вас. Как за нами смотрят? за нашей честностью, святостью. Вам же нельзя, сколько много могут сказать нам так. Нельзя, нам везде надо быть детьми Божьими, на всяком месте. И можем мы сегодня сказать, что мы на всяком месте дети Божьи. Братья и сестры, мы будем сейчас молиться Господу. И так вот и брат-служитель предлагает, и Бог в последнее время дает церквям такую благодать, как поздний дождь. Столько много призывов к покаянию, столько много сегодня покаяний, все спешит к своему завершению. И последний грешник, когда войдет, то Господь взял в число церкви, то Господь возьмет уже свою церковь. Я еще раз хочу напомнить, мы стоим на пороге уже пришествия Христа, на пороге нового тысячелетия, которое называется седьмым днем, днем отдыха. Земля скоро будет отдыхать от всех нечестий. Когда совершатся суды через великую скорбь, когда начнется тысячелетнее царство, как мало осталось времени. Мы не знаем, уже ни, за года не идет речь, а ни дня, ни часа, в который придет Господь. И Господь сегодня пробуждает церкви, призывает к освящению, к святости, к покаянию, к обновлению покаянию, к примирению с Богом. И сегодня Господь нас зовет. Я напомню удивительное слово. Это золотой стих Библии, который звучит так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сегодня большая опасность верующему погибнуть. Иоанн два раза пишет в послании и в Евангелии о том, что верующий перешел от смерти в жизнь. Сегодня трудно найти неверующего человека. Сегодня все верующие. Созданы комитеты по празднованию Рождества Христова в 2000 году. В эти комитеты входят члены правительства, чтобы отпраздновать торжественно праздник этот. И лозунг такой сегодня: «В новую эру миру войти христианским». Да, по названию. И сколько могут верующие погибнуть? Сегодня Господь для нас верующих говорит: переходи от смерти в жизнь, переходи, перейди эту черту, для того, чтобы ты всегда был в жизни. Мы перед молитвой, братья и сестры, споем псалом: «Неужели уйдешь ты, не приняв Христа, чтобы дальше во мраке блуждать?» 956-й. «С прощением божественным пренебрежешь, не приняв Его благодать. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь ты, не приняв Христа? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь ты с другим лицом сегодня в дом? Неужели опять твои близкие увидят такое же лицо, от которого они уже устали? Неужели не изменишь свое лицо сейчас у ног Христа? Свой характер? Неужели не изменишь? Неужели пренебрежешь прощением? Храни от этого Господь. Если кто желает обратиться к Богу с покаянием, среди подростков, молодежи, среди верующих, с обновлением покаяния, во время пения проходите, мы будем молиться. Аминь.